Состояние сахаджи в этом баджане почитается как нектар бессмертия. Сахаджи – это нектар бессмертия, растворяющий карму, растворяющий сансару, Лайя Амрита. Сахаджи – это внутренний гуру, ему поклонение. Естественная устойчивость в атмане сахаджи – это также блаженная игра изначальной энергии. Все проявленное погружено в сахаджи. В сахаджи есть Господь, в сахаджи есть освобождение, в сахаджи есть гуру, в сахаджи есть высшее я. Ему великое почтение, ему великое поклонение. Все веды, упанишады, пураны, итихасы, все ритуалы крии, чарья, тантры, все йогические крии, методы и упражнения, все многочисленные философии двайта, вишишта двайта и адвайта, включая протягша адвайту, все многочисленные учения, сутры, тантры, упадеши, все в конечном счете сводится к сахаджи, все заканчивается в сахаджи, все исходит из сахаджи. Все замыкается в ней и объединяется. Находит свое завершение, как все реки впадают в океан. Сахаджи есть сахаджи-стхити, естественная устойчивость в атмане. Мантры, медитации, пранаямы, визуализации, поучение гуру, изучение шастр, санскрита, ритуалов. Все это необходимо для того, чтобы обрести такую естественную устойчивость. Аскеты выполняют тапасию в горах, саньяси становятся саньясинами. В конечном счете они ищут эту устойчивость в атмане. И устойчивость в атмане – это сахаджи-стхити. Ни нирвикальпа, ни савикальпа самадхи – это еще не устойчивость в атмане. Устойчивость в атмане – это сахаджи-стхити. Потому что даже войдя в савикальпа самадхи, войдя в нирвикальпа самадхи, вы можете из него выйти. Но устойчивость в атмане – это сахаджа самадхи. И предыдущие виды самадхи, савикальпа, нирвикальпа, необходимы для того, чтобы войти в сахаджа самадхи. Потому что предыдущие виды самадхи можно уподобить погружению в сон. Пока человек спит, он входит в сон без сновидений. Его ум как бы открывает безграничное пространство. Но сон заканчивается, он выходит, ум снова начинает работать. И память об этом тоже уходит. Все утрачивается. И сахаджи – это принцип погруженности в изначальное состояние. Оно не имеет ничего общего с нами, с нашим эго, памятью, даже практикой, методами. Мы не должны думать, что естественное состояние принадлежит нам. Ничего подобного. Это мы принадлежим естественному состоянию. Бог не может принадлежать нам. Это мы принадлежим Богу. Поэтому сахаджи отдельно от тела, от внешнего мира, органов чувств, объектов восприятия, ума, процесса мышления, воспоминаний нашего эго, нашей воли. Она отдельна от всего этого. И сначала, что мы делаем, что нужно делать? Отделять, отделять, отделять себя, говоря, я не это, я не это, я не это, и это тоже не я. Пока мы не дойдем до самого сверхтонкого, самого невероятно тонкого. Этот метод называется нети, нети. Я не есть пять кож. Все наши проблемы в сансаре, перерождении из-за того, что мы считаем себя кошами, оболочками. Мы путаем себя и оболочки. Это, конечно, такое с точки зрения святых забавное состояние. Это подобно тому, как человек одел костюм и начал думать, я костюм. Сел в автомобиль, начал думать, я автомобиль. И он постоянно путается, кто же он такой, а сам себя он не знает. Или он надел золотой браслет, начал думать, я золотой браслет. Вивека – это такой метод, где мы с помощью развлечения себе говорим: «Я не автомобиль, я не костюм, я не золотой браслет». Все это снимаем себе, снимаем. Все это не мы. И вот этот процесс снятия оболочек подобен снятию кожуры с луковицы. И когда вы снимаете последнюю кожуру, обнаруживается пустота, ничего нет. А карма, переживание сансары – это есть жизнь в этих оболочках. Взаимоотношения различных оболочек, которые нами не являются. Все кожура. Все наши переживания – это не переживания, не взаимоотношения нашего истинного. Это взаимоотношения разных иллюзий. Иллюзия взаимодействует с иллюзией. Человек, мужчина, любит женщину. Это иллюзия мужчины, основанная на «я есть это тело», любит иллюзию другую, иллюзию женщины. Две иллюзии с собой взаимодействуют. В этом нет чего-то истинного. Человек строит отношения с другим человеком. Иллюзия «я есть это тело» строит отношения с другой иллюзией. Он думает, что он это тело, и он думает, что он это тело. И между ними иллюзия, будто два тела общаются. Или два ума здесь ведут диспут по философии. Один думает, что он ум, другой думает, что он ум. Два ума ведут диспут, кто умнее. Но оба глупцы. Ум не может быть разумным. Сам ум есть заблуждение. Отождествление с умом – это уже неведение. И два ума никак не могут договориться. Две идеологии никак не могут найти точки соприкосновения. Потому что обе они заблуждаются. Или две воли. Одна воля и другая. И две воли идут вместе наперекор друг другу. Строят такие отношения. Один думает: «Я есть воля». Воля – это Будхи. Другой думает: «Я есть моя воля». Моя воля важнее, моя воля сильнее. Оба заблуждаются. Ни одна воля не есть истина. И поскольку все живые существа в сансаре очень сильно запутаны, потому что действуют оболочки, коши, а истинное «я» не ясно, то повсюду в мире мы видим большую запутанность, неведение и исходящие из этого разнообразные проблемы. Запутанность на уровне стран, наций, государств, на уровне каких-то родов, семей, на уровне личностей, на уровне философии, теорий, религий. И вся эта большая запутанность, она кажется людям чем-то важным или чем-то привлекательным. Но с точки зрения святых книг нет никакой важности. Все это одно слово, это сансара. Когда мы отделяем себя от всего этого, мы понемногу становимся свободными от сансары. Мы видим, что все сансарные смыслы, цели, ценности – это просто результат такой запутанности. Просто когда живые существа ошибочно считают себя оболочками, но не знают, кто они в самом деле. И будьте уверены, что святые не поддерживают ни одну из существующих общественных идеологий, философий, ни одну из традиций, ни одну из культур, ни одну из ценностей этого мира. Они ничего этого не поддерживают. Ну как они могут поддерживать, если все это основано на запутанности, на человеческих отождествлениях? Они свободны от этого, но одновременно видят, что они видят, что живые существа не могут и по-другому. Что это их жизнь, это их карма, они через это живут. Поэтому они так играют, делая вид, будто они их поддерживают. Поэтому святые часто тоже следуют культурным традициям, принципам общества для поддержания гармонии. Но в душе они не поддерживают. Но вовне они делают вид, будто они поддерживают. Такая игра. Для того, чтобы постепенно людей с помощью этих их собственной запутанности пробуждать, вести к более высоким состояниям. То есть они разделяют воззрение и поведение. Поведение они действуют как люди, воззрение они совершенно отделены от себя. Потому святые даже в обществе действия, они ничем не запятнаются. Они играют но сами не подпадают под власть снов разума, общества, сансары, человеческих смыслов, ценностей. Люди же погружены во все это и подпадают под них постоянно. Потому что они не знают своего истинного, они не знают своей истинной сущности. Путают себя с оболочками постоянно. Кто с умом, кто с телом, кто с волей. Если мы хотим освободиться от всего этого, нужно просто отделять свое сознание от оболочек. Это не я, это не я. Кто же я? Идти дальше. Тогда естественным образом вас оставит надежды, страх, привязанности, желание материального мира. Все это оставит вас психологически. Вы будете свободны от всего этого. Я не есть социальная идеология. Я не есть ум, я не есть тело, я не есть моя индивидуальность и воля. Все это создано извне. Образование, социум, воспитание. Я отделен от этого. Все это имеет место, всему этому находится место в этом мире. Все это необходимо для жизни в этом мире. Но для освобождения это не нужно. Мы высвобождаем свою тонкую часть сознания с помощью вивеки, отвлечения. Тогда неведение, естественно, понемногу нас оставляет. Оставляет. Если я не есть ум, какой смысл волноваться из-за теории? Если я не есть тело, какой смысл привязываться на этом уровне? Святые говорят, мир подобен иллюзии, мир есть иллюзия. Мир творится сознанием. Но когда мы отождествляемся с кошами, оболочками, это понять трудно, и мир кажется настоящим, реальным. И чтобы выйти из этого, надо отделить себя. То есть внутри вас надо найти такую часть, которая ни с чем не связана. И когда вы ее найдете, надо утверждаться. И бывает, когда мы ищем эту часть, у нас возникает чувство одиночества, разочарования, такая вселенская печаль. Мы чувствуем, что ничто больше в обществе нас не привлечет, во взаимоотношениях не привлечет, что все это пустое, фальшивое, нереальное. А внутреннее «я» мы еще не нашли. И как бы мы находимся между двумя гранями этого мира. Такая каменистая пустыня души. В это время человек может испытывать такое замешательство, печаль вселенскую, чувство тоски. Это тоска эго, потому что никакие его желания и надежды в этом мире не исполнятся, потому что оно понимает свою обреченность. Тоска по нереализованности. И каждый проходит через это. Такие духовные томления. Если вы знаете учение, получаете наставление Гуру, вы можете пройти это духовное отомление безболезненно. Но иногда, если вы не знаете, куда идти, как смотреть на это духовное отомление может длиться всю жизнь. И вы так до конца жизни это не прекратится. Но лучше, если его пройти так уверенно и быстро. Эту каменистую пустыню. И на некоторое время на этом этапе человеку нужно полное уединение. Он должен пойти вглубь себя, полностью отделить себя от всего, чтобы собрать себя заново. Восстановить свою целостность на новом уровне. Чтобы поменять свою идентификацию, отбросить то, что должно быть отброшено. И пока человек еще не уверен очень, в это время может вредить, мешать общение, жизнь в обычных ограничениях, и у человека может быть такое душевное дисгармония из-за этого. Не у всех, конечно. Но когда вы прошли такое отделение, и внутри вас открылось это отдельное, независимое, самодостаточное, автономное состояние, недосягаемое ни для чего, ни для кого, этот свет вашего внутреннего «Я» благословил вас. И дальше вы можете жить в этом благословении. И с этого момента начинается подлинное созерцание. Вам надо сделать его своей опорой. Такую стадию в учении 16 кала называют зачатие. Это важная стадия, от которой вы идете дальше. Васишка говорит: в океане сансары или невежества возникает понятие «я» из-за нескончаемого потенциала к самоограничению. Изначально вся энергия представляет собой мула прокрити. Это такое состояние, где три гуны еще не проявлены. Вся энергия Абсолюта находится в таком недифференцированном состоянии. Но когда равновесие трех гун нарушается из-за какого-то акта сознания, возникает это творение. Тамас создает тело, Раджас создает индрии, Сатва создает Манас-Будхи Читу Аханкару. И вся наша индивидуальность как бы выпадает из этого изначального равновесия. Тогда творится тело, восприятие, и начинается сансара, невидение. И вот сейчас в этом мире тригуны уже находятся не в равновесии. Они находятся в проявлении, и каждая как может, так и играет. И тогда возникает самоограничение нашего «я». И Васишка говорит: движение мысли создает другие понятия. Мое, это привлекательно, это отвратительно. И вот эти понятия рубят по самому основанию собственного сознания. И тогда человек неотвратимо попадает в ловушку бесконечных волнений и страданий. Когда мы выпали из этого равновесия трех гун, появилась двойственность, зародилось понятие «я», оно сразу же было ограничено. Началось приятие, отвержение. Три гуны вышли из равновесия, и начались бесконечные волнения и страдания. Васишка говорит: нырни глубоко во внутренний мир, а не в море разнообразия. Наш ум очень склонен переживать разнообразие, но не склонен переживать единство. Разнообразие кажется ему привлекательным. Единство он не понимает. Наши желания, желание знать, любопытство, желание переживать опыт, слушать, воспринимать весь многообразный мир. Это следствие того, что мы не понимаем единства. Нам кажется этот материальный мир чем-то привлекательным, потому что мы не видим его основы. То есть мы заблуждаемся в отношении того, что разнообразие реально, что оно реально существует. На самом деле разнообразие — это заблуждение. Все, что кажется самостоятельно существующим, это одна сущность. Но пока мы в разнообразии, это понять невозможно. Потому что мы сильно втянуты в разнообразие, мы вовлечены в это. Понятия, философии, представления, интеллект, учения, религии, нации, культуры. Различные понятия: сын, отец, муж, человек, мужчина, женщина, животное, боги, ады, небеса – все это разнообразие. И наш ум очень сильно втянут в это разнообразие. И он придает ему значение, но никогда не может понять единство всего этого. Это разнообразие очень впечатляет, но ум никак не может справиться, свести все воедино. И когда мы начинаем отделяться от этого разнообразия, выполнять пратьяхару, втягивать, как черепаха втягивает свои конечности под панцирь, свои органы чувств, мы постепенно приходим к единству. На самом деле все разнообразие — это наш ум. Есть крия, в процессе которой мы выполняем такую пратьяхару. Когда мы все разнообразие пытаемся понять, что нет никакого разнообразия снаружи, нет никакого мира снаружи. Весь мир — это наши органы чувств. Весь мир в наших глазах, в индриях. Кумхамела, Ганга, все, что мы видим, это у нас в глазах, это восприятие. Нам кажется, будто все это снаружи. Ничего этого снаружи нет. Наше восприятие создает иллюзию этого. Нам кажется, многообразие звуков, все это индри, это в наших ушах. Многообразие вкусов, все это на языке. И мы постепенно переводим свое восприятие от внешнего мира к индриям. И начинаем немного задумываться, что внешний мир, он внутри нас. Он где-то танцует у нас на органах чувств, на индриях. Это первый этап пратьяхары. Когда мы начинаем понимать, что внешний мир в наших индриях, мы идем глубже. Затем индрии надо погрузить в ум, в манас. И тогда мы думаем, а где же индрии сами? Из чего они исходят? Глаза, уши, нос, язык, все органы восприятия — это ум, это сознание. Тогда мы идем еще глубже и понимаем, что все, что мы видим, слышим, в нашем уме находится, его нет снаружи. Все это внутри нас, в нашем уме. Но нам кажется, будто это все снаружи. Вопрос?
Да, а вот есть слепо-глухонемые. Значит, у них уже преимущество по сравнению с нами. У них же этих
преимуществ? Не совсем. Вопрос не в том, чтобы заблокировать сознание и ничего не принимать, а в том, чтобы отделить и заблокировать сознание разные вещи. На некоторое время, когда мы медитируем, мы тоже пытаемся стать такими, но это не самоцель. Не самоцель. У слепо-глухонемого его возможность интегрировать различные энергии ограничены у нас. Итак, принцип такой, что весь мир надо свести к уму, к сознанию, через индрии, органы восприятия, органы чувств. Через глаза, уши, нос, рот, язык надо пойти глубже, к манасу. То есть мир растворяем в индриях. Индрии растворяем в манасе. Уме. Ум растворяем в будхе, осознавании. А будхи надо растворить в атмане. Этот процесс называется антахкарана лайчинга. Надо растворить всю эту сансару через последовательное втягивание, втягивание, втягивание внутрь. Когда мы понимаем, что все, что мы воспринимаем, это просто игра энергии в индриях, ничего более. Мы ищем, где же эти индрии, их источник. Где глаз глаза, как у Панишады, где ухо ухо, где тот, кто воспринимает язык, где видящий, где слышащий. Тогда обнаружим в уме. Тогда мы задаем вопрос, кто же такой ум, какого он цвета, формы, где он находится, как он действует. Когда мы анализируем ум, мы обнаружим, что ум как таковой — это просто инструмент, он не существует по себе. Это мысли просто. И за умом есть более тонкое, будхи, осознавание. А ум просто набор информации. Это комплекс вритти, который с помощью клея ахамкары вообразил себя неким отдельным центром. И когда мы пребываем в Будхе, в состоянии осознавания, понемногу это осознавание начинает раскрывать нам свои тайны, всю сущность этого мира. И тогда мы видим, что весь мир не существует сам по себе. Он исходит из сознания. Он прямо проецируется, материализуется из сознания. В это трудно поверить сначала. Если вы глубоко укореняетесь в Будхе, выполняете тапасю, вы прямо из пустоты можете материализовывать различные вещи. Ситуации, людей, все что угодно. Для этого не нужно что-то делать, причинно-следственной связи. Просто выполнить, выразив санкальпу, материализовывать на мире. Люди обычно ограничены своим восприятием. Причины, следствия, время, пространство. Но когда мы понимаем, что все это из ума, все это не имеет сущности, мы можем сказать, это можно все отменить. Не нужно причин, не нужно следствий. Не нужно закона времени и пространства. Просто силой, актом намерения можно все что угодно проявить, материализовать. Все ум творит. Тогда понемногу мы приходим к истине. Мы понимаем, что все творится умом. Как мы ум повернет, так и будет. Во что ум поверит, то и проявится. И вся эта вселенная есть творение ума. И тогда мы идем глубже в Будхи, в пространство осознавания. И выясняем, а что же такое Будхи? Но Будхи — это просто оболочка на высшем Я. Высший творец всего — это Атман, наша светозарная подлинная сущность. И тогда, когда мы понимаем это, мы счастливо смеемся. Оказывается, вся сансара нереальна. Все это просто фокус. Все это просто проекция фильма. За этим ничего реального нет. Это просто творит наше высшее Я. Ум творит. И мы можем сотворить все, что угодно, как нам захочется. Мы в центре этого творения. Мы не на периферии его. Как мы захотим, так и будем. Другой вопрос, мы не умеем творить только потому, что еще не очень знакомы с природой ума. И не умеем оперировать его шахте силами. Сватантри, Ичха шахте, Айшвария, пятиличной силой Крия шахте. Но когда принцип понят, больше ваш, вас мир не введет в заблуждение. Это все исходит из вашего сознания. Васиштха говорит, анализируй, кто жив, кто мертв, кто пришел. Почему ты постоянно теряешься в подобных фальшивых понятиях? Когда собственная сущность, сознание, является единственной реальностью, есть ли там место для другого? В нашей жизни всегда есть место для другого. Другое есть, потому что мы есть. И чем сильнее мы цепляемся за себя, тем сильнее мы цепляемся за других. За внешние объекты, людей, за все что угодно. Потому что есть мы. И мы очень дорожим этой самостью. Но когда мы обнаруживаем иллюзорность «я», то и другие тоже исчезают. Потому что все это одно сознание. Пока есть я, есть и другие. Когда иллюзия я исчезает, иллюзия другого тоже исчезает. Энергия не исчезает, тело не исчезает, восприятие не исчезает, игра не исчезает, но иллюзия исчезает. Одна сущность, Брахман, проявляется. Одна. Ни две, ни три, ни миллион, ни миллиард. Сейчас население Земли приближается, по-моему, к 7 миллиардам. Но на самом деле все 7 миллиардов людей – это одна сущность. И если есть живые существа в других измерениях, в мире ада, в мире претов, в мире петрисов, боги в Сваргалоке, жители чистых стран – обитатели Индра-Локи, Яма-Локи, Кувера-Локи, обитатели Шива-Локи, Вайкунхи, обитатели Швета-Двипы, обитатели Джана-Локи и Тапа-Локи, бесформенных миров, миров Виши. Все это кажется бесконечное, разнообразное всего. Но на самом деле все это одно существо. Маха-Пуруша. Это одно существо, а все обитатели – это как его пальцы, как волоски на теле. Наше тело – это просто клетка Маха-Пуруша. Просто разумная клетка большого тела. Все мы один организм, но мы думаем, что мы нечто отдельное. Но при этом у нас есть свобода воли. И мы можем реализовать в этом теле полноту воли Маха-Пуруша. Мы ничем не ограничены, кроме собственных представлений. Просветленный постоянно пребывает в истине, что Брахман даже не кажется отличным от мира. Пока мы не пребываем в этом состоянии отделенности, нам кажется, что мир существует внешне, сам по себе отдельно. Мы существуем отдельно, а абсолютная истина тоже отдельно. Когда мы отделили себя и учимся постоянно пребывать в этом состоянии отделенности, все эти иллюзии уходят. И после санкальпы нети-нети автоматически приходит вторая санкальпа – ити-ити. Как только мы отделили себя от всех сансарных проявлений, мы понимаем единство. И то является абсолютом. Все является брахманом. Но только в том случае, если мы смотрим на мир глазами глубокого присутствия и состояния полной отделенности, полной отрешенности. Если мы смотрим другими глазами, истина ити-ити не будет нам открыта. Другой человек – это не человек, это Бог, маскирующийся под человека. Наши родственники, родители, братья, сестры – это не они на самом деле. Это абсолют, маскирующийся под эти тела и вводящий нас в заблуждение. Когда вы это переживете и поймете, вас захватит шок большой. Вы будете очень удивлены. Вы не будете знать, то ли вам плакать, то ли смеяться. Вы всю жизнь прожили с этими людьми, но не знали, кто они. Вы всю жизнь прожили с самим собой, но не знали, кто вы сам. И вы будете взять тапок готовый и бить себя по голове. Истина Адвайты шокирует, поэтому она не для всех, так говорит. Очень она запредельная. Но когда вы ее переживаете, весь абсурд этого мира вам становится понятен. Происходит переворот сознания. Все это не то, что вы думали. Мир это не то, что вы думали. Вы сами это не тот, кто вы думали. Получаете вроде психологического шока. После него наступает пробуждение. Это похоже на то, как герой Нео в фильме «Матрица». Ему открывают глаза на реальность. И все его представления и ценности переворачиваются. Я вам скажу, это даже еще сильнее. Невежественные люди, которым не нравится уединение, тонут в страданиях и только временами могут улыбаться. С другой стороны, знающие истину улыбаются все время. Йог всегда улыбается, может снаружи, может внутри, неважно. Но его душа улыбается. Почему? Потому что у него присутствует шанти, мир, покой, внутренняя безмятежность и радость. Страдают те, кто не отделил себя от мира, кто привязан к этой сансаре и не научился отделять свое сознание от нее. Вот они страдают. Потому что невозможно не страдать. Сансара – это мир, в котором радость чередуется с страданием. Чем выше мир, тем больше радости. Например, в мирах сансарных богов. Чем ниже мир, тем больше страданий. Но все равно они чередуются. И кто надеется получать радость от сансары, он сам себя наказывает. Рано или поздно сансара заставит его страдать. Но те, кто отделили себя от сансары, всегда радуются. Они радуются, потому что они свободны во времени, свободны в пространстве, свободны в энергии. Эта свобода исходит изнутри, она не зависит ни от чего внешнего. Они знают, если я захочу, изнутри я могу все что угодно сделать. Я изнутри могу создать дворец другого человека, ситуацию, причинно-следственные связи. Я изнутри могу создать даже новую вселенную, если на то будет сила сампрады. Изнутри приходит свобода, снаружи никакой свободы нет, только ограничения. Потому что внутреннее «я» обладает всеми силами, мы все обладаем огромными силами. Силой свободы – сватантрия. Освобождать все, от всего освобождаться, самоосвобождать. Силой мудрости – джняна-шакти. Вся мудрость изнутри у вас есть. Любая мудрость может прийти изнутри, если мы глубоко погружены в это. Все шастры, упанишады, веды, знания священных писаний пришли святым изнутри, не снаружи. Это джняна-шакти действует. И потенциал вашей джняна-шакти такой же, как у святых риши. Только риши могут его использовать, потому что они его пробудили, а мы нет. Ичха-шакти, воля, творящая воля, также внутри нас находится, которая может делать, достигать все, что угодно. Но если мы этого не знаем, мы не верим в свои санкальпы, не можем материализовать что-то. Но когда мы проходим внутрь, мы видим все наши «я» — это источник всей воли, всех ичха-сикхи, сил намерения. Айшварья — способность к божественному управлению, проявлять божественную власть над реальностью, тоже исходит изнутри. Управление реальностью изнутри исходит. Этеричная крия-шакти — способность создавать, творить, поддерживать, разрушать, сокрывать, обожествлять, тоже изнутри исходит. И поскольку йоги знают это, они всегда радуются. Если мы этого не знаем, мы очень зависимы. Мы думаем, что мы ничего не можем, а вот мы зависим от обстоятельств. Как обстоятельства сложатся, так и будет. Но когда мы знаем этот секрет, вся наша зависимость пропадает. Никаких проблем изнутри извлечь какую-либо шахте, дать ей работать. Пока мы не знаем этого секрета, мы всегда просим чего-то, мы всегда не удовлетворены, хотим получить что-то. Мы чувствуем недостаток, ищем вовне, кто бы нам что-то дал. Когда мы это открываем, мы становимся дарующими, дающими. Потому что мы просто черпаем из этого источника и даем тем, у кого этого нет. Васиштха говорит: истина или собственное сознание тонко и потому кажется скрытой за невежеством. Нереальное никогда не появляется, а реальность или сознание никогда не пропадает. Почему ты тогда печалишься? Но вот эта наша истинная сущность очень скрыта. Поскольку мы очень много обращаем внимание на ум, эго, на материальный мир, мы постоянно вовне находимся. И вот эту тонкую сущность очень трудно обнаружить. И мы ее имеем, но как бы не замечаем. А иллюзорные вещи, мы на них сильно обращаем внимание, придаем им большое внимание, хотя они не стоят. Это подобно тому, как вы подошли к человеку, и на человека не обращаете внимания, и начали здороваться с его шапкой. И оказывать почести его шапки, делать подношения, восхвалять шапку, а самого человека игнорируете. вот это состояние сансары. Мы главное не видим, а второстепенному уделяем внимание. Метод нети-нети, отделение, означает надо шапку это снять. Шапку снять, пальто снять. Снимаем шапку, мы пальто тогда будем делать. Ему снимем себя. Чтобы увидеть истинного человека, все это надо снять. Отделение нети-нети, мы говорим не то, не то, не то. Васиштха говорит, по различным причинам возникает непонимание. Целью преодолеть это, молись Богу, который есть учитель всей вселенной. Твои нехорошие кармы не оставили тебя, стали удушающей веревкой, которой ты связан. Пока твой ум не станет не умом, практикуй поклонение имени и форме. Так ты утвердишься в созерцании Абсолюта. Затем увидишь внутренним светом, хотя бы на секунду, внутреннее сознание в сознании. Наши нехорошие кармы дают карма-фала, кармические результаты. Есть кармические результаты, которые сразу исполняются, а есть те, которые оставляют самскар, отпечаток, и задают тенденцию. А есть те, которые способствуют каким-то способностям, склонностям. И одни из них вознаграждаются деватами, а другие наказываются. Три вида кармических результатов. Такие кармические результаты содержат в себе рнану-бансами, различные связи с людьми и с этим миром. И в памяти вашего тонкого тела есть информация о всех событиях вашего будущего, о ваших будущих жизнях. Все люди, которых вы должны встретить, они есть в памяти вашего тонкого тела. Все боги, от которых вы должны получить дарши. Все болезни, которыми вы должны переболеть. Все книги, которые вы должны написать. Все деньги, которые вы должны заработать. Все ситуации, радостные и не очень, которые вы должны испытать, они есть в памяти вашего тонкого тела. И именно память, это как такое влияние самскар побуждает вас совершать разные поступки. И пока есть память, будет будущее. Пока есть прошлое, будет будущее. Пока есть отождествление с памятью, будет будущее жизни. Но как преодолеть это? Если мы выходим за пределы ума, отрешаемся от воспоминаний памяти, оставляем прошлое, будущее тоже исчезает. Васиштха говорит, прошлые привычки и тенденции очень сильны, поэтому нельзя полагаться только на собственные усилия. Даже боги не могут победить судьбу неотвратимо. Каждый подчиняется этому мировому порядку, который вне размышлений и выражений. Мир движется согласно рите, космическим циклам. У каждого есть судьба, дайва. Каждый подвержен ходу вещей, неяти. Каждый живет в соответствии с ходом вещей. От всего этого можно освободиться только, если мы отделяем свой ум, отделяем и утверждаемся в этой тонкой сущности. Когда космические циклы идут по-своему, судьба проходит по-своему, прарабдха материализуется, но мы отдельны от всего этого. И вот из этого состояния отдельности мы можем разворачивать свой ум и понемногу даже прарабдху сжигать и управлять ее. Потому что прарабдха – это просто конфигурация ума, которая принимает ту или иную картину. Наш ум начинает думать в определенном направлении, притягивать определенные силы. И вот мы говорим – это карма. Но если бы наш ум не развернулся в таком направлении, этой кармы бы и не было. Карма происходит только потому, что наш ум повернулся в определенном направлении. И когда говорят, это злые планеты гороскопе заставляют его страдать. А что такое злые планеты? Это тонкие астральные влияния, которые побуждают человека думать определенным способом. Когда рудры входят в его тонкое тело, они побуждают его думать неправильно. Но если человек обладает сильным сознанием и отделен от всего, то он может противостоять влиянию злых планет гороскопа, и карма над ним не властна или почти не властна. Духовный герой должен быть уверен, что даже после нескольких перерождений наступит освобождение. Дурными действиями человек все больше привязывается к сансаре, верными освобождается. Жизнь человека пути как бы разделяется на две колонки. В левой колонке действия, которые связывают, в правой, которые освобождают. И свои действия нужно так проанализировать. Это связывает, это освобождает, это связывает, это освобождает. А потом все действия, которые связывают, надо уменьшить, стараться свести к минимуму. А которые освобождают, надо увеличить. В этом духовный путь состоит. Правильными действиями в настоящем ослабляется карма прошлых дурных действий. Если ты отдаешь все свои действия обратно, тебе никогда снова не закрутит колесо сансары. Посмотри, невежественные люди в этом мире играют разные роли, повинуясь дирижерской палочке времени. Время создает, сохраняет и разрушает. Будь неподвижен и смотри на этот космический танец. Выполняя садхану нети и дети, в конце концов мы приходим к точке неподвижности, где весь космический танец остановлен. И тогда наша задача просто оставаться в этой точке неподвижности. В этом состоянии полной отделенности. Тело может ходить, глаза могут видеть, обонять, осязать. Но все это делается только из точки неподвижности. Из этой точки постепенно раскрывается полное пробуждение, реализация и различные божественные силы. Потому что сансара над этой точкой не властна. Карма не властна. Астрологические факторы не властны. Ничто над ней не властно. Из нее родится ваша брахма хамшава. Чувство «я есть брахма». Эта точка называется сакша, свидетельствующее осознавание. И однажды, войдя в нее, вы должны запомнить ее и очень бдительно ее держаться. Такая бдительность называется аватхана, яркое бдительное сознание. Тогда из нее начнет расти ваше осознавание «я не тело», «ахам брахмасми». Но если вы теряете эту точку, теряете эту отдельность, вся сансара начинается заново. Представление «Ахам Дехасми», «Я из тела» снова начинает влиять на нас. Сначала мы обычно ищем эту точку. Мы должны послушать много. Эта точка должна нас очень заинтересовать. Мы должны загореться, создать сильную-сильную мотивацию, найти эту точку во что бы то ни стало. Потому что без этой точки как бы как мы можем дальше жить, практиковать. Именно с такой мотивацией йоги тапасию выполняли большой, принимали большой путь. Вот когда мы нашли это, зачатие произошло, мы уже отделили себя, нашли эту точку, получили какую-то уверенность. Тогда можно наоборот расслабиться, наоборот, надо уже прекращать поиск. И Потому что если мы нашли точку и снова не уверены в ней, ищем ее, то мы снова продолжаем какой-то поиск, и это неправильно. Мы уходим от нее вместо того, чтобы оставаться. Это подобно тому, как мы были голодны, нам принесли вкусную еду, а мы ее не едим, а думаем, а может у вас еще есть что-то вкуснее. Когда мы нашли точку, поиск надо завершать. Если мы, конечно, уверены в этой точке. И ваш поиск сам завершится, если вы уверены в этой точке. Но он может продолжаться, если вы в этой точке не уверены. Здесь вам надо учение, подтверждение Гуру, пока вы сами не уверены. Но когда вы пережили эту точку, вам надо ею очень дорожить. И стараться держаться ею непрерывно. Со временем она начнет раскрываться в вас как чистое, чистейшее, очень святое, очень божественное, невероятно божественное, невероятно святое пространство, полное света, в котором нет ничего мирского и материального. Просто врастать в эту точку, привыкать к ней, полагаться на нее, доверять, и вы увидите, это совсем не точка, она вам казалась точкой, но скорее вся Вселенная это точка по сравнению с ней. Эта точка развернется в целый мир, это как вход. Тогда вы привыкаете полагаться на него. Это становится как течением вашей жизни. То, что изнутри постоянно вас сопровождает, как внутренний фон. Тогда это станет сахаджа, естественной устойчивостью. И вот это течение начнет высвобождать ваши кармы, менять вашу судьбу до тех пор, пока это все не разгорится. И в нем вы будете находить ощущение единства. Брахма Ахам Хау. Сначала это будет очень слабо. Но Васишка говорит, даже если ты не реализовал это, все равно повторяй, я есть Брахма. Это не является заблуждением. Ты должен привыкать, утверждаться в этой мысли. Со временем, когда Брахма Ахам Хава наберет силу, будут открываться различные шахты, силы. И следующий этап, после того, как раскрывается джняна шахте, мудрость, наступает период свободы. Когда вы утверждаетесь в этой точке, в этом течении, рано или поздно, вы обретаете внутреннюю мудрость. Ваша мудрость не дает вам впадать в заблуждение. Вы обладаете собственной джняна-шакти. И ваша внутренняя мудрость начинает давать вам внутреннюю свободу, сватантрия-шакти. Вы уже не способны обусловиться чем-либо. Все, что вас не коснется, будет освобождено. Любые восприятия, любые действия будут освобождаться. И вы просто будете врастать в эту свободу, становиться все свободнее и свободнее. Но свобода, она перерастает в что-то еще больше. И что это? Это свобода воли. Ваша воля будет получать новые степени свободы и способности к проявлению. То есть джняне, обретение знания или обретение свободы – это только начало. А свобода имеет дальше продолжение, это проявление воли. Все святые ситхи – это такие игроки во Вселенной. Они проявляют свою волю, создают целые миры, они влияют на глобальные процессы. То есть мир – это не жесткая, упорядоченная линейная структура, как в физике Ньютона или Эйнштейна. Мир – это такое вероятностное поле, где играют различные игроки. И они проявляют свою волю. У них есть своя воля, и эти воли играют во Вселенной. Боги, ситхи, риши, святые – все это игроки во Вселенной, на арене Вселенной. Так же, как здесь, вы можете видеть множество святых, Махамандалишваров, каждый, как божество, обладает своей мандалой, имеет свою трактовку дхармы, проявляет свою волю, также и в глобальных масштабах. Это действует Ичха-шахта. Но все это уже лила, в этом никакой двойственности нет. Даже когда воля проявляется, никакой двойственности не возникает, в отличие от сансары. Когда мы проявляем волю в сансаре, это сильная двойственность. Но это уже лила абсолюта, лила брахма. Тем не менее, личность участвует в этой игре, проявляя свою санкальпу-шакти. И когда эта воля развивается, она перерастает в силу божественного управления, божественной самоорганизации, это называют Айшварья-шакти, божественное владычество, могущество. И все боги — это очень могущественные существа, это великие владыки различных мантр. Потому что их Ичха-шакти настолько сильна, что они способны ее силой творить целую Вселенную и контролировать их окружающие. Поэтому у вас заключена огромные силы. Огромные силы мудрости, свободы, проявления воли, божественного управления, творения, поддержания, разрушения, сокрытия и проявления божественного заключены в вас. Но вы не верите в них, потому что еще не обосновались в этой точке. Когда вы обоснуетесь, эти силы начнут проявляться. Они дремлют, спят, но их надо пробудить. Духовный путь — это не только обретение мудрости, ашняны, но и обретение духовной силы, шакти. И все великие боги, ситхи — это шактиманы, обладатели шакти. Но говорят так, шакти может обладать только Шива. То есть мы не можем обладать силой шакти, эго не может обладать тело, но Шива внутри нас, абсолют внутри нас может обладать шакти. Если мы хотим пробудить нашу силу, мы должны открыть это недвойственное сознание. Практикующий должен раскрывать свои силы и верить в свои силы. И, конечно, он должен их проявлять на благо служения Богу, не на благо своему эго. Но часто бывает так, что практикующий медитирует, начинает чувствовать, все есть пустота, я ничего не могу. Входит в такое состояние отрешения, и он думает, что сила не нужна, воля не нужна, надо от всего этого держаться подальше, это сансара, сила самопроявления. Не совсем так. Силы могут проявляться, но и состояния за пределами сансары, из аманаска. И они должны быть подчинены служению. В них должен присутствовать дух самоотдачи. Я благословляю всех учеников поверить в эти силы себе и раскрывать их. И если вы их будете ставить на службу Дхарме, на службу святым, Ануграхи, эти силы всегда будут у вас раскрываться без препятствий. В этом мое благословение. Если будете пытаться их ставить на службу эго, Ахамкара сама заблокирует их. Не получится. Но если ставить на службу Ануграхи, просветляющим силам, не будет никаких ограничений в раскрытии этих сил. Чем больше вы будете отдавать, тем больше вы будете получать.